Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое сохраняет в себе бездну премудрости, много еще незнакомого и неоткрытого, которое представляет требования нашему сердцу и которое указывает на наше предназначение в Боге. 5 глава Матфея, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Она адресована непосредственно ученикам Господа Иисуса, и суть ее состоит в том, чтобы мы, как Небесный Отец, могли восходить своим солнцем над праведными и неправедными и изливаться дождем на праведных и неправедных. И, разумеется, в этом излиянии и в этом свете для праведных этот свет будет являться жизнью, для неправедных он будет являться смертью. Для праведников дожди, изливаемые нами, будут давать жизнь, а для неправедных будут уничтожать их жизнь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели преследует праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание не законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Бог это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что завет мира, обусловленный наследием мира, призванным обитать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит, защитит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам 4:6-7. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого великого и совершенного мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет великий и совершенный мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает совершенный великий мир Бога в отношениях человека с Богом, человека с человеком и человека со всею землею? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, и по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. И при исследовании целей, включая наследие мира Божия, которые являются назначением и функцией нашей праведности пред Богом, мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, зачастую облеченных псевдорелигиозное благочестие, то его оправдание, которое он принял в спасении, по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими, а следовательно, будет восхищено спасение, и они наследуют погибель. Матфея 5:9. «Блаженны, благословенны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». То есть благодать Божия, благословение Божие, мир Божий облекает миротворцев, то есть людей, которые способны творить мир Божий в своих отношениях друг с другом и, разумеется, приходить, приступать к Богу на основании этого мира. Невозможно, не имея мира с Богом, приступать к Богу. Поэтому, исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство того, что мы являемся сынами Божьими, что служит для Бога основанием возвести и наделить нас достоинством имени Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости Божией, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, Римлянам 12:18. То есть мы должны наблюдать возможности, с которыми людьми мы можем иметь мир, а с которыми нет. А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и обратились от преданной им святой заповеди и стали поносить как эту истину, так и то собрание, из которого они вышли. Так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Исайя 57, 20-21 – это не единственное место. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. То есть Бог клянется, что Он не может и не будет облекать нечестивых своим миром. Он не даст им мира. А следовательно, Он говорит о том, что они не могут называться сынами Божьими и наследовать спасение. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий и остановились на рассматривании четвертой составляющей. Так, составляющая цены, первая составляющая цены посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетель. Во-вторых, в плате за возможность иметь на своей голове покрывало из весона, то есть признавать над собою делегированную власть Бога, распознавать голос посланника Божия, которого Бог поставил над нами, и следовать за этим голосом. В-третьих, в устроении и образовании в самом себе твердого духа. И в-четвертых, в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Это та составляющая, на которой мы остановились. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Псалом 118, стих 165. Мы отметили, что, как и в предыдущих признаках, Писание относит любовь к закону Божию в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Благодаря наличию великого и совершенного мира у нас не будет причины приткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит суть преткновения, и что по причине отсутствия любви к закону Божию именно Бог ставит перед человеком преткновение, которое является преградой, соблазном, петлею и сетью на пути к реализации спасения, дарованного нам Богом в искуплении. Из утверждений Писания преткновение, как соблазн, петля и сеть – это определенного рода программа, преследующая либо цели Бога, либо цели искусителя, противника Бога, которая сама по себе без программного устройства никоим образом не может себя ни проявлять, ни функционировать. Как Бог, так и дьявол для достижения своих целей ищут человека, который мог бы быть их программным устройством. Носителями преткновения, которое ставит Бог, являются праведники, любящие закон Бога, поставившие себя в зависимость от Святого Духа и водимые Святым Духом, облеченные миром Божьим. А носителями преткновения, которое ставит дьявол, являются люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, водимые корыстными целями и ищущими личной славой, за которыми стоит противник Бога, дух обольщения. А посему люди, притыкающиеся на образе жизни праведных, это люди, не имеющие любви к закону Божию. А вот младенцы во Христе притыкаются, потому что соблазняются и влюкаются всяким ветром учения. И носителями таких обольстительных ветров учения являются нечестивые и беззаконные люди, поддерживающие нечестивых. Матфея 18:6-7 говорится, кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Речь идет о младенцах, что их можно соблазнить. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. То есть соблазн испытывает человека. В-третьих, люди душевные – это кандидаты, устремляющиеся в вечную погибель, потому что они не отреклись и не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, в силу чего они притыкаются на людях, любящих закон Бога и исповедующих закон Бога, которого они не могут ни разуметь, ни принять, потому что закон Бога духовен, а они не могут сопрягать духовное с духовным, в силу чего противятся всему духовному и почитают все духовно безумием, так как все пытаются постигнуть своим естественным умом. Исаия 8, 13, 16. «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения». Видите, для одних Он как освящение, а для других камень преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи это свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». То есть, это только для учеников завязано это свидетельство, поэтому никто не сможет его понять, если он не облечен в дух ученичества, не подчинил себя учителю, которого над ним поставил Бог. А посему люди, которые приходят как инспектора для того, чтобы инспектировать человека, которого поставил Бог, это люди, идущие в погибель. Только те люди, которые приготовили свое сердце к слышанию, молились дома об этом, готовили и признавали над собою этого человека, через которого действует Бог. Только они могут слышать, что такое закон Божий, как его познавать и как его любить, и как облекаться в мир Божий. Поэтому, исходя из имеющегося вердикта или же приговора суда Божия, люди, притыкающиеся к краеугольный камень спасения, а также на носителях краеугольного камня, действительно наследуют погибель вечную, как справедливое возмездие Бога. Причина, по которой Бог полагает преткновение или соблазн пред человеком как преграду на пути его спасения, это либо попытка человека использовать возможности Бога, обретенные им в помазании, для личной выгоды в корыстных целях, либо это невежество человека в познании истины, обусловленное его гордыней, выраженной в непокорности и непризнании, как порядка, установленного Богом в теле Христовом, так и блюстителей, ответственных за соблюдение этого порядка. Далее мы отметили, что праведные люди – это люди с добрым или же мудрым сердцем, которые доказали свою любовь к закону Божию тем, что вошли сквозь тесные врата, которые обуславливаются вратами правды и стали причастниками категории невесты Агнца, так как тесными вратами и вратами правды на земле является невеста Агнца, избранные Божии, люди, которые являются носителями краеугольного камня. В силу этого люди с праведным сердцем, как носители и представители краеугольного камня, которых слышит Бог и которые слышат Бога, соделались преткновением для тех, кто противится закону Бога и не любит закон Бога. Псалом 117, 19, 23. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». По откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, преткновение в виде преграды к совершению данного Богом спасения – это не что иное, как иное благовествование в формате ложного учения праведности Божией и о порядке Царства Небесного. Именно иное благовествование как раз и стало трапезой или же пищей этих жестоковыйных людей, что и послужило для них сетью, тенетами и петлей возмездия им за отсутствие в своем сердце любви к закону Божьему. Хотя они этого не видят. Они просто радуются сейчас иному благовествованию, оно стало их пищей. Они не видят, что это петля, они не видят, что это сеть, и они не видят, что они уже давно раздавлены этим камнем и что они служат уже совершенно иному Богу. Римлянам 11:7-10. «Что же Израиль? Чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие же сочились, как написано». То есть прочие, которые не захотели на условиях Бога принять оправдание. Как написано, «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят». Вот видите, преткновение – это Бог им дал за то, что они отвергли Его закон и за то, что пытались получить оправдание своими делами, отвергнув праведность по мере. Он дал им глаза усыпления, которыми они не видят, уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, то есть пища – это благовествование их, да будет им сетью, тенетами и петлею возмездия им». Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это практически результат к любви или результат любви к закону Божию. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божия, его назначения и условий, открывающих достоинства этого закона, невозможно любить закон Божий. А следовательно, невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого и совершенного мира Божия. Потому что любовь к закону Божьему, как мы с вами установили, это не эмоциональное влечение. Его невозможно прочувствовать в эмоциях, и это не некая зависимость от своих чувств. Любовь к закону Божию – это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающего его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Иоанна 14, 15, 17 Иисус говорит, как любить закон Бога, в чем выражается любовь. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Можно говорить, «Господи, ну Ты же знаешь, что я Тебя люблю». Но я тленный человек, вот таким Ты меня сотворил. Но не могу я сопротивляться греху, но не могу я сопротивляться этим страстям, которые горят в моем сердце. А здесь не говорится об этом, что Он будет снисходить к тебе в твоих страстях и похотях. Он четко говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает вожелать сердцем познание заповедей Божиих, утолять алканье и жажду сердца познаниями заповедей. Разумеется, если в сердце нет жажды познания заповедей, то мы не сможем утолить жажду, потому что, ну, если ее нет. Исполнять заповеди, хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях, размышлять о заповедях, взирать на заповеди Божии – не выходить за пределы заповедей, не повреждать и не умалять заповедей Божьих, бодрствовать на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем и так далее. Учитывая такие требования и такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что следует рассматривать под законом Божьим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? Каким образом определять, что мы любим закон Божий? На предыдущем служении мы остановились на рассматривании первого вопроса. Что следует рассматривать под законом Божьим, или же какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь к которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Далее мы отметили, что невежество в отношении закона Божия является выражением противления закону Божию, а любовь к закону Божию – это гарантия, что мы находимся в пределах великого и совершенного мира Божия. И это не все. Любовь к закону Божию, облекающая нас в великий и совершенный мир Бога, это гарантия, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Всякий закон, а в данном случае закон Бога, подразумевает нравственное достоинство своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует и за которые он несет сам пред собой ответственность. Границами, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность, пред самим собою является слово, исходящее из его уст, которым он сотворил видимое и невидимое и которым он содержит видимое и невидимое, которым он подчинил себя и сделался рабом своего слова. Колоссянам, послание апостола Павла, глава 1, стихи 16-17. «Ибо им» — речь идет о Христе, — «что Бог через Христа Иисуса создал все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». А посему закон Бога – это программа Божия, в которой Бог сокрыл присущие Ему свойства и достоинства. Закон Бога – это порядок Бога, обуславливающий границы Царства Небесного. Закон Бога – это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. Закон Бога – это выражение целей Бога, средоточием которых являются великие судьбы, приготовленные Богом для избранного им народа. И эти судьбы содержатся в уникальном программном устройстве Бога, которым являются сердца возрожденных им человеков от семени слова истины. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Притчи 29:26. Сердце избранного Богом народа, как программное устройство Бога, является святыней Бога, собственностью Бога, территорией святилища Божие и территорией Царства Небесного, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. При этом мы отметили, что закон Божий, как уникальная и сакральная программа Божия, находит свое выражение в таких законодательных институтах правления Божие, как в заповедях Божиих, в уставах Божиих, в постановлениях Божиих, в предписаниях Божиих, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божией, в правах и заклятиях Бога и в завете, или же в заветах Бога с человеком. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели четыре достоинства, определяющие закон Бога, но прежде в коротких комментариях я приведу на память эти четыре достоинства, обуславливающие суть закона Божия в нашем сердце. Во-первых, закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, это бодрствующий страж Бога, представляющий и охраняющий в сердце человека достоинство его божественной святости. Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. Исаия 5:16. Речь идет о нашем сердце. Суд и правда Божия, пребывающие в сердце человека, это законодательные институты правления Божия в сердце человека. Закон Бога призван не только представлять и охранять в сердце человека достоинство божественной святости, но и являть в сердце человека святость Божию в его правде. Категория святых, обладающая в своем сердце стражем святости в лице закона Божия, явится преткновением на пути к совершению спасения тех людей, которые не обладают в своем сердце стражем божественной святости в лице закона Божия. Во-вторых, закон Божий как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления определяется в соблюдении праздника Господня Песах. Человек, не наученный как следует соблюдать Песах Господа, никогда не сможет любить закон Бога. Святые, соблюдающие праздник Песах, станут для невежд закона преткновением на пути к совершению их спасения. Во-вторых, закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, определяется заветом Бога с человеком. Завет Бога с человеком, как мы знаем, выражался в прообразе обрезания крайней плоти, в котором была сокрыта истина обрезания сердца, делающая человека причастником тела Христова. Категория святых с обрезанным сердцем станет преткновением для категории святых, которые не обрезали свое сердце, несмотря на то, что не приняли водное крещение и говорят на иных языках. В-четвертых, закон Божий, как программа Божия в человеке со всеми его законодательными институтами правления, определяется правом на помазание быть царем Богу. Быть царем Богу – это обновить свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Категория святых, обновивших свое мышление духом своего ума, станет преткновением на пути к совершению спасения для категории святых, воспротивившихся обновлению своего ума. Итак, пятое достоинство, пятая составляющая – закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления определяется правом на помазание быть священником Богу. «И сказал Господь Моисею, Исход 30, 22, 23, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны, самоточные, 500 сиклей, корицы благовонной, половину против того, 250 тростника благовонного, 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания мазь составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им Аарона и сынов его, и посвяти их, чтобы они были мне священниками. А сынам Израилем скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши, тела прочих людей не должно помазывать им по составу его, не делайте подобного ему. Оно святыня, святыней должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Быть священником Богу – это получить право на власть входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, чтобы возжигать золотой светильник и воскурять фимиам пред ковчегом завета. И таким образом представлять интересы святости, обусловленные волей Божией, благой, угодной и совершенной. И для того, чтобы посвятить себя Богу на священнодействие, во-первых, необходимо было происходить из колена Левия, или же принять программу искупления Божия, содержащуюся в предназначении имени Левия, то есть принять судьбу, которая содержится в имени Левия. Принадлежать колену Левия, насколько нам известно, это привязать себя к Богу на условиях заключенного с Богом завета. И с одной стороны, привязать себя к колену Левия – это возлюбить закон Бога, чтобы поставить себя в зависимость от истины благовествуемого слова. А с другой стороны, принадлежать к колену Левия – это принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, чтобы быть водимым Святым Духом. Во-вторых, необходимо было происходить из дома и рода Ааронова. А это означает облечься в достоинство ученика Христова, потому что именно они должны были научиться закону, а чтобы научиться, им надо было учениками. Они учились в течение 30 лет закону Божию, и только потом их можно было в 30-летнем возрасте посвящать или помазывать на священство. Поэтому им необходимо было достигнуть 30-летнего возраста, что означает прийти в полную меру возраста Христова. Пока человек не пришел в полную меру возраста Христова, его невозможно помазывать в священники Богу. потому что закон Бога определяется именно в этом священстве. Ефесянам 4:11-13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И в-четвертых, чтобы быть священником, необходимо было произвести тотальное освящение, в котором посвящаемый должен был умереть для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Псалом 44:11-12. «Слыши, червь, дочь, и смотри, преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». То есть поклонение в духе истины возможно только после того, когда человек умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, а для этого ему необходимо было преклонить свое ухо. В-пятых, для того, чтобы быть священником, необходимо было для посвящаемого приготовить индивидуальный размер священных одеяний. Это образец одежд правды, изготовленный из весона чистого и светлого, обуславливающего силу и полномочия воскресения Христова в лице нашего нового человека. То есть одеяние правды – это наш новый человек, наше одеяние, в которое мы должны облечься, чтобы быть священниками. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Брак Агнца проходит здесь, на земле. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Откровение 19:7-8. В-шестых, для того, чтобы быть священником Богу, необходимо было сделать мира для священного помазания масть составную искусством составляющего масти. Это познание святости истины. Как торжествовать во Христе благоуханием Христовым Богу в спасаемых и в погибающих, чтобы служить для одних запахом смертоносным на смерть, а другим запахом живительным на жизнь. Ведь кто сделает это помазание или помажет тела прочих людей, тот истребится, будет истреблен этим помазанием. Так что оно для других, для одних должно служить запахом на жизнь, а для других запахом на смерть. 2 Коринфянам 2:14-17. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» И мы отметили, что суть такого благоухания состоит в том, чтобы не повреждать в своем сердце истины слова, которое мы приняли, как это делают многие, но, как написано, исповедать веру своего сердца искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2:17. В-седьмых, чтобы быть священником, необходимо было искусством составляющего масти приготовить курительный состав благовонных веществ, которые он должен был вносить, когда входит в присутствие Бога, потому что если он войдет без этого курительного состава, он умрет. А это способность поклоняться Отцу в духе и истине, чтобы наше поклонение отвечало требованиям судного наперстника. Вот когда поклонение отвечает требованиям судного наперстника, мы составляем этот, или же, то есть мы являемся таким курительным составом благовонных веществ. «И сказал Господь Моисею», Исход 30:34-38, «возьми себе благовонных веществ, стакте, оникса, халвана, душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый. Истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение сделанного по всему составу не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». И затем, когда эти семь требований будут выполнены, облечь, наконец-то, посвящаемое в заранее приготовленные священные одежды и помазать миром, приготовленным для священного помазания. прочие люди или же посторонние, которых под страхом смерти необходимо было не допускать к священнодействию и не помазывать их миром священного помазания, это люди, не принадлежащие колену Левия и к роду Ааронову, или же принадлежащие к роду Ааронову, но имеющие на теле своем недостаток. Это образ категории людей душевных, не имеющих духа и противящихся всему, что исходит от духа, не могущих сопрягать духовное с духовным. К большой печали и грусти мы имеем сегодня целую армию таких посторонних людей, которые помазаны или рукоположены на священнодействие и рукополагают себе подобных. Это люди, которые не только сами определили себя на погибель, но также и те, кто последует за ними или попадет в зависимость от этих посторонних людей. Итог закона Бога в посвящении на священство состоит в том, если человек не выполнит требования, сопряженные с посвящением быть священником Богу, то это будет означать лишь одно, что такой человек не любит закон Бога, так как не позволил Богу в границах своей ответственности превознестись Ему в своих судах, чтобы явить свою святость в границах своей правды. А следовательно, такому человеку будет положено преткновение от Бога в лице священников Бога и их священнодействие на пути к совершению их спасения. Так как эти священники являются носителями краеугольного камня, и всякий, кто не любит закон Бога, упадет на этот камень и разобьется, а на кого этот камень упадет, того он раздавит. В-шестых, закон Божий в формате программы Божией в сердце человека определяется всеми видами измерительных и весовых приборов, измеряющих и взвешивающих вес и размеры нашего устроения в Дом Божий, в котором мы могли бы приносить Богу благоприятные жертвы. И таковыми видами измерительных и весовых приборов, измеряющих и взвешивающих нас, являются, во-первых, наша вера или же основание нашего вероучения, во-вторых, наше поклонение Богу в духе и истине, в-третьих, уровень или степень нашего посвящения Богу, в-четвертых, наше избрание и назначение в теле Христовом, в-пятых, степень пребывания со Христом в Его напастях, и в-шестых, тяжесть или вес исповедуемых нами слов. Наша вера или же основание нашего вероучения определяется в 12 драгоценных основаниях стены Нового Иерусалима или же в 12 золотых гнездах судного наперстника, которые измеряются законом Божьим в достоинстве золотой трости. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его откровений 21.15. То есть наше вероучение должно измеряться золотой тростью. Золотой тростью является человек Божий, поставленный Богом, который проповедует, истолковывает, представляет это учение. Когда он его представляет, то это учение измеряет нас, и мы иногда чувствуем, о, это вот в моей жизни не соответствует этому размеру, мне надо соответствовать этому размеру. И я тут же даю себе обещание, Господи, я отрекаюсь от этой мысли, я отрекаюсь от этого поведения, я отрекаюсь от этого, и мы себя подстраиваем под размер этой золотой трости. Во-вторых, наше поклонение определяется 12 драгоценными камнями судного наперстника, которые измеряются законом Божьим в достоинстве 12 золотых гнезд судного наперстника. Исход 28:15-21. «Сделай наперстник судно искусной работою, и встав в него оправленные камни в 4 ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. И главное, в золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени числа 12 колен». Мы с вами знаем, что 12 золотых гнезд – это учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, или же 12 оснований. А наша молитва, которая должна выстраиваться, она должна соответствовать по своему размеру и конфигурации этим золотым гнездам. То есть, когда мы молимся, наша молитва должна отвечать воле Божией. Когда мы молимся по воле Его, тогда только получаем. В-третьих, уровень или степень нашего посвящения Богу определяется в степени нашего пребывания в истине Слова Божия и во Святом Духе, а измеряется законом Божиим в достоинстве измерительного шнура. Этот измерительный шнур также находится в руках человека, поставленного Богом пасти свой народ. Иезекииля 47:3-5. Это иносказание, где представлен муж во главе определенной поместной церкви, поставленный Богом, который будет измерять степень нашего посвящения Богу. Когда тот муж пошел на восток, то есть восток – это учение о суде вечном, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. То есть для того, чтобы мы пошли за этим мужем, надо признавать этого мужа. Если люди не признают и приходят как инспектора, навряд ли они пойдут за этим мужем. Они скажут, у меня есть своя голова, и я сам понимаю, и плюс у меня еще есть своя Библия. «И повел меня по воде, воды было по лодыжку, и еще отмерил 1000, и повел меня по воде, воды было по колено, и еще отмерил 1000, и повел меня, воды было по поясницу, и еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток». То есть, если мы пойдем за человеком, которого поставил над нами Бог, он обязательно нас ведет в такие глубины познания Божия, что мы не сможем идти, а мы начнем плыть в этом потоке. То есть, вы знаете, кто знает, когда человек плывет, его тело как бы в невесомости, в воде. Это совершенно другое измерение. Это не то, что вы идете по воздуху. Вы полностью, когда плывете, находитесь в воде. В-четвертых, наше избрание и назначение в теле Христовом определяется в печати Божией на челах наших, а измеряется законом Божьим в достоинстве прибора писца. Иезекииля 9:1-11. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду». Видите, 6 человек – это число человеческое. И здесь Бог показывает команду человека, а у одного человека вот этот прибор писца, у главного человека, вся его команда, которая подчиняется ему и которая проповедует от его духа, они идут с губительным орудием. Если кто-то говорит, о, благодать. Благодать – это губительное орудие для людей, которые не любят закон Божий. И он одет в льняную одежду. И мы знаем, что льняная одежда, которую одет человек с прибором писа, это человек, который умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний и облегся в воскресение Христова, у которого при поясе его прибор писа, и пришли и стали подле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писа, пояс правды. Вот здесь находится. Мы говорим здесь, но у нового человека, то есть это обновиться духом ума ваше, то есть припаяшьте числа ума вашего истиной. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писа, и сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Так что видите, кто будет наносить эту печать? Через благовествуемое слово, который мы будем принимать, и когда мы принимаем это благовествуемое слово, оно становится печатью на челе у нас. Обновленное мышление. Печать – это обновленное мышление. Сделай знак, то есть обнови их мышление. Поэтому знак, печать – это знак обновленного мышления, что этот человек не имеет уже естественного ума. Он умер для естественного ума, теперь у него обновленный ум. И теперь дальше. «А тем, которые вместе с ним имеют губительное орудие, сказал вслух мой, идите за ним по городу, идите за этим человеком, не впереди его, а идите за ним, и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали не с тех старейшин, а это элита религиозная, которая стоит в правлении народа израильского. И начали не с тех старейшин, которые были пред домом. И сказал мне: «Оскверните дом, наполните дворы убитыми и выйдите». И вышли и стали убивать в городе. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писа, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Вот так должны поступать пастухи. Они получают откровение от Бога, они должны сделать точно так же и не бояться высказывать его. Многие пастухи боятся говорить истину. Никогда не бойтесь, не думайте, что будет после того, совершенно не думайте. Начинающий думать: если я сейчас скажу о десятинах и приношениях, что подумают обо мне, если власти запретили десятины и приношения? Коммунисты когда-то запрещали десятины и приношения. И только одно вероучение проповедовало конкретно, не боясь его, это адвентисты седьмого дня. Пятидесятники, баптисты и все другие вероучения, православные, католики, не проповедовали десятину, они боялись, потому что власти запретили. А эти проповедовали десятину. Иногда мне спрашивают: вы адвентист? Я говорю: да. Адвентус – это ожидание второго пришествия Христа. А седьмого дня – это принадлежность к невесте Агнца. Конечно, многие движения взяли себе большие названия, которым они не соответствуют. Вы сегодня можете пройти по городу Портленду, у нас где-то более 30 тысяч церквей протестантских, и все они имеют названия: Вифания, Надежда, там, Победители или так далее. Но когда вы зайдете туда, вы увидите, что отнюдь никакой надежды у этих людей нет, никакой любви нет, и никакие они там не победители. Они жалкие люди, они совершенно не обличены, у них нет этого учения, оно им не проповедуется. Это просто клуб, куда они приходят, где они обманывают друг друга, и где стоящий во главе тоже обманывает самого себя и их. И тем не менее, среди этих 30 тысяч, если вы будете ходить, если бы вам Бог указал, вы найдете служение, маленькие служения, где Он пребывает. Мне удалось побывать в одном из таких служений, когда я только приехал. Когда я зашел туда, я впечатление, как будто я попал вот в эту Вифанию. Это было скромное, мирное служение. Они не плясали, не орали, не кричали. Они просто таяли от присутствия Божия и с трепетом слушали Слово. Это было сельское собрание. Где-то здесь у нас в Орегон-Сити есть небольшая церквушка. Фермерская, как говорят на американцы. В-четвертых, наше избрание и назначение в теле Христовом, как я сказал, определяется в печати Божией, а вот степень нашего пребывания со Христом, в-пятых, в Его напастях определяется достоинством 12 жемчужных ворот, а измеряется плодами дерева жизни в достоинстве 12 месяцев священного года. Откровение 21, 11, 21. Великий город Святый Иерусалим имеет славу Божию, имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот. И на воротах написаны имена 12 колен Израилевых. А 12 ворот, 12 жемчужин, каждое ворота были из одной жемчужины. Мы знаем, что жемчуг – это результат страдания моллюски. Когда инородное тело попадает туда, оно начинает страдать. Инородным телом является наша ветхая плоть. А перламутр, которым мы должны облечь это инородное тело, является наш новый человек. Это тоже, видите, какое указание на то, что здесь на земле, в этом теле, в распадающемся теле, мы своими очами увидим воскресение Христово, как мы будем в Него облечены. Это будет наш перламутр. Бог должен облечь вот эту песчинку. Мы страдаем. Павел говорит, мы мучаемся от этого тления. Это тление. Наше тело тлеет. С момента нашего рождения оно начинает тлеть. Туда заложен элемент старения. И когда мы облечем его, то мы законсервируем его. Старение прекратится. И вот такими мы будем восхищены Богу, и Бог изменит потом внутри эту песчинку, это тело, и оно будет сообразно жемчугу. Так вот, этот жемчуг – это есть пребывание со Христом в Его напастях, а измеряется он именно 12 месяцами или 12 плодами, которые приносит дерево жизни в нашем сердце. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судей 12 колен Израилевых». Мы с вами исследуем, изучаем сегодня, значит, один из месяцев года, вот, то есть праведность Божию, которая нам открывается в этом месяце в разбитых скрижалях Завета и вновь в написанных скрижалях, «и показал мне чистую реку, воду жизни», Откровение 21:2, «светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца». Речь идет об источниках, которые потекут из сердца. Вот эта чистая река жизни, светлый кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Престол Бога и Агнца в сердце человека. Бог показывает сердце избранного человека, любящего закон Божий, облеченного в его мир. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Листья дерева для исцеления народов – это вы сделались светом для мира. И теперь вам не надо куда-то ехать и куда-то бежать, чтобы быть светом. Бог сам знает, кого и где и как посылать. Мы можем быть светом везде. И в первую очередь быть свечою в доме, и только потом городом на вершине горы. В-шестых, тяжесть или вес наших слов определяется источником их происхождения, которыми может быть плоть или дух, а измеряется законом Божиим, выраженным в достоинстве верных весов и верных гирь. «Говорю же вам», Матфея 12, 36-37, это не единственное место, «что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Когда я проповедую в первую очередь для самого себя и только потом уже для вас, что праздные слова – это слова, которых нет в сердце. Когда я беру и говорю, написано, я в это верю, вот это и есть праздное слово. Когда я говорю, написано в сердце моем, когда я исповедую веру сердца, только тогда это слово будет не праздным. Праздное – это пустое слово, в котором нет основания. За эти праздные слова Бог будет судить человека, говорит, что ты берешь закон мой в уста, а в сердце твоем его нет. То это праздное слово, то вот за такое праздное слово человек будет судиться. И вот верные весы или гири, как мы видим, это заповеди Божии, постановления Божии, уставы Божии, которыми мы измеряем, а соответствует ли наша молитва, исповедание веры нашего сердца, или разговор наш, соответствует ли он, вот если взвесить его этими Божьими весами. Бог сказал Валтасару, ты взвешен на весах и найден очень легким. Ведь Бог взвешивал не его тело, а взвешивал его слова. Он сказал, принесите мне сосуды Божии из Дома Божьего, который в Иерусалиме. И принесли ему золотые сосуды серебряные, и он стал пить из них, его наложницы приближенные, и восхвалял богов своих. Почему он не сказал, принесите мне там сосуды дома вилла или дома там, быка какого-то, ведь они завоевали множество народов и взяли всех их богов. И он всех этих богов переселил себе, и в одном, значит, каждое хранилище имело, значит, поместил туда богов и сосуды их. Почему он захотел пить именно из сосудов Божьих, дома Израилева? Потому что, видите, человек хочет быть действительно богом, незаконно хочет быть богом. Почему этот царь, поклоняющийся другим богам, захотел пить из этих сосудов? И поэтому вот за эти слова другие слова вышли. «Мене, мене, теке лупарсин». Ты взвешен на весах и на один очень легким. Разделено царство твое и отдано медянам и персам, и сегодня душу твою возьмут от тебя. Что и случилось с ним. А Левитам 19:35-37 говорится, «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные, гин верные. Я Господь Бог ваш». И здесь говорится, когда «я Господь Бог ваш», говорится, что Бог является весами, гирями, который вывел вас из земли египетской. «Соблюдайте все уставы мои, все законы мои и исполняйте их. Я Господь». И далее он говорит, что «мои законы, мои уставы – это будут ваши гири и ваши весы». Притча 16:11. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме». Притча 20:23. «Мерзость пред Господом – не одинаковые гири и неверные весы – не добро». В-седьмых, закон Божий в формате программы Божией в сердце человека определяет и выражает себя, как мы знаем, в повелениях Бога, в откровениях Бога, в уставах Бога и в заповедях Бога. И давайте посмотрим, как это выражается. Псалом 118, 109, 115. «Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Посмотрите, как Давид орудует законом Божьим. Всякий раз он говорит по-новому, он дает новое определение закону. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Вот исходя из имеющегося молитвенного изречения, любовь к закону Божию представлена здесь в 10 признаках. Во-первых, непрестанно сохранять душу свою в своей руке. Во-вторых, не забывать закона Божия, не уклоняться от повелений закона, принять откровение закона как свое наследие навеки, преклонить сердце свое к исполнению уставов закона навек, ненавидеть вымыслы человеческие и возлюбить закон Божий, сделать Бога своим покровом и своим щитом, уповать на слова закона, удалить от себя всех беззаконных и хранить закон заповедей Бога своего. Чтобы понять суть данных констатаций, определяющих как суть закона Божия, так и любовь к закону Бога, нам необходимо будет хотя бы в кратких определениях рассмотреть их. В противном случае они останутся для нас в формате лозунгов, которые сами по себе, без понимания их сути, никоим образом не смогут служить для нас неким строительным материалом для созидания самих себя в Дом Божий. Итак, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого и совершенного мира, на путях которого нет преткновения, для реализации дарованного нам Богом спасения необходимо непрестанно иметь душу свою в своей руке. Он говорит, душа моя в руке моей. Нам достаточно хорошо известно, что существует большая разница в том, когда мы находимся во власти своей души и когда наша душа находится в нашей власти. До тех пор, пока мы находимся во власти своей души, она является как врагом Бога, так и врагом нашего нового человека. Но как только мы посредством соработы нашего креста с крестом Христовым обретаем обновленный ум, поставленный в зависимость от нашего духа, и начинаем княжить над нашей душой, она становится святыней Бога и одновременно нашим другом и помощником в выполнении воли Божией. Вы помните, как это произошло с Моисеем? Его душа, она была его врагом. Бог показал ему: «Я покажу тебе, что она твой враг, но вначале ты должен мне поверить, что она твой враг, и умереть для нее, брось ее, отрекись от нее». И когда он бросил жезл, на который он опирался, и которым он пас овец, и которым он защищался от зверя, то жезл превратился в ядовитого змея, и Моисей в страхе и ужасе побежал от него. Но Бог сказал: «Возвратись и бери его за хвост». Хвост – это рулевое управление души. это наши уста. То есть бери уста, начинай с уст, начинай исповедовать не то, что ты чувствуешь, а то, кем является для тебя Бог и что сделал для тебя Бог. Не смотри на свои чувства, бери за хвост управление, потому что ты своими словами оправдаешь себя и осудишь себя. И поэтому я такое место приведу, Марка 8:34-37. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Марка 3:4-37. «А посему точно так же, повторяю, как существовала большая разница в жезле Моисея до того, как он бросил его по повелению Бога, и жезл обратился в змея, от которого он в страхе и панике бежал, и после того, как он по повелению того же Бога взял змея за хвост, и змея опять стала жезлом в его руке. Душа моя в руке моей, поэтому закона твоего я не забыл». Поэтому, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание облечь нас в совершенство своего великого мира, на путях которого нет преткновения для реализации дарованного нам Богом спасения, нам необходимо не забывать закона Божия. Чтобы не забывать закона Божия, необходимо устроить свое сердце, как мы с вами изучаем это по пятницам, в образ и подобие судного наперстника, как предмета постоянной памяти, как для себя, так и для Бога. Когда исповеданная вера нашего сердца в формате 12 драгоценных камней полностью соответствует 12 золотым гнездам, как по своему размеру и своей конфигурации, то такое соответствие сердца, как по своему состоянию, так и по своему выражению, будут служить для нас постоянной памятью, для нас и для Бога. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались. И вы знаете, что левит, пришелец и сирота, и вдова, мы уже говорили об этом, вот эта принадлежность к колену Левию, сирота. Это когда человек умирает для своего дома. Вдова – это когда человек умирать для своего внешнего, то есть человека. Вот. И он говорит, вот когда ты отделишь ее и отдашь им по всем повелениям твоим, вот тогда скажи пред Господом Богом твоим, «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые заповедал мне». «Я не приступил заповедей твоих и не забыл». Обратите внимание, «и не забыл». «Держал в памяти, и не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Бога моего», что мы всякий раз провозглашаем, когда мы поклоняемся Богу в десятинах и приношениях. «Я исполнил все, что ты заповедал мне. Презри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля». Не меня благослови, а народ твой Израиля, потому что Бог не собирается благословлять меня отдельно от вас, а вас отдельно от меня и отдельно. Он благословляет свою церковь, свой народ, и Он вас будет благословлять в народе. Поэтому, когда мы просим благословения, просите благословения, да придет благословение твое на Израиль, на землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Второзаконие 26:12-15. А поэтому помнить заповеди Божии, что бы ни произошло, я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Псалом 118:83. Наступят трудные времена, но если у нас будет память запечатлена, то мы не забудем. Мы будем исповедовать, я стал как мех в дыму, но заповедей твоих не забыл. В-третьих, чтобы любить закон Бога и таким образом дать Богу основание, чтобы облечь нас в совершенство своего великого мира, на путях которого нет преткновения, необходимо не уклоняться от повелений закона. Не уклоняться на иврите означает не сворачивать в сторону, не уклоняться от исполнения, не удаляться от ответственности, не отставлять в сторону, не извращать смысла, не поворачивать назад, не убирать, не отклонять, не оставлять, не отменять, не отнимать, не отсекать, не устранять, не удалять, не отводить, не отходить, не отпадать от повелений закона». То есть вот такое множество слов, которые я привел, так приводится на иврите, вот это слово «не уклоняться». «Если по какому делу» – Второзаконие 17:8-13 – «затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить, и поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя, по закону, которому они научат тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби злот Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко». То есть это означает, чтобы не уклоняться, что надо делать. И разумеется, чтобы не уклоняться от повелений закона Божия, необходимо уклоняться от зла и от глупых невежественных состязаний с людьми душевными, нечестивыми и беззаконными. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. То есть, для того, чтобы не уклоняться от закона, надо уклоняться от зла, делать добро, преследовать мир Божий, следовать за ним. 2 Тимофею 2, 23-26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что не рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Учитывая, что наше время истекло, мы сейчас склоним наши колена и будем молиться, и все желающие бросить вызов своей ветхой натуре, своему необновленному уму, вы можете прийти сюда, к алтарю, мы будем молиться за вас, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа простил вас, омыл вас и дал вам возможность облечься в ваш перламутр, вашего нового человека, воскресения Христова, благодаря которому мы законсервируем распад нашего тела, остановим реакцию смерти. Все болезни будут удалены, и прежде чем наше тело будет изменено во мгновение ока, мы уже здесь на земле сделаемся удивлением для всех людей, потому что этот жемчуг будет уже не только внутри, но и снаружи. Итак, аминь, будем молиться. Да благословит нас Господь в этой молитве. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Господь за вас, Он не против вас, Он на вашей стороне. Не пугайтесь дьявола и не верьте его лжи. Он обманывает вас и говорит, что из вас ничего не выйдет. Уже то, что Он вам говорит, что из вас ничего не выйдет, говорит о том, что из вас выйдет жемчужина. Выйдет, потому что Он лжет. Если бы из вас ничего не вышло, Он бы не лгал вам и не пугал бы вас. Верьте Господу, верьте Слову Его, положитесь на Слово Его и увидите чудо вашей жизни. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони обращены к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, раной в сердце, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, покрой мой позор, удали мои болезни, позволь мне освободиться от них силою Твоего Слова. Я принимаю Твое прощение, Твое оправдание в мое сердце. Я открываю его войди в Него и будь царем и господином моей жизни. Я люблю Тебя, я исповедую веру в оправдание мое. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет Бог вождем твоим отныне и вовеки. Да будут исцелены все болезни твои и канут в вечность. Да облечешься ты в своего нового человека и да узришь это обетование своими глазами. Да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.